Здравствуйте, уважаемые зрители канала Мегаиндекс ТВ. Это программа «Рынки и события». Меня зовут Наиль Байков. По итогам 2010 года агентство АКАР подсчитало рынок рекламы в интернете, и он составлял порядка 600 миллионов долларов. По прогнозируемым оценкам, рынок рекламы в 2011 году может перевалить за 1 миллиард долларов. Каждый день, каждый месяц в интернет выходят все новые и новые компании, которые хотят предлагать свои товары и услуги. И, безусловно, они ищут оптимальные рекламные возможности, рекламные, скажем так, коммуникации со своим потребителем, чтобы, самое верное, это правильно предложить, позиционировать свой товар, уверенно конкурировать со своими, с другими игроками на рынке, ну и, безусловно, получать прибыль. Но многие ли рекламодатели на сегодняшний день знают, как правильно соптимизировать свои рекламные бюджеты, чтобы не только не потерять, но и приумножить? Разобраться в этом хитросплетении и понять, как на сегодняшний день в интернете можно оптимизировать свои рекламные бюджеты, я и пригласил в студию аккаунт-директора компании Яндекс Николая Шестакова. Николай, привет.
Добрый день.
Ну что ж, мне очень приятно, что ты нашел время, пришел в студию Мегаиндекс ТВ и готов сегодня рассказать нам и нашим зрителям о том, как же с точки зрения тебя, у тебя порядка 10-летний опыт в компании Яндекс, вот именно ты знаешь все, у компании Яндекс есть слоган «Найдется все», у Николая есть слоган «Знаю все». Так вот, ты многое знаешь о рекламном рынке в Рунете, будем говорить о нем. И прежде чем мы сейчас будем говорить о наиболее оптимальных возможностях и оптимальных ходах, скажем так, оптимизации рекламных бюджетов рекламодателей, скажи, на сегодняшний день в Рунете самые популярные, скажем так, рекламные стратегии и рекламные виды продвижения, да, товаров, услуг, сайтов, вот какие они?
Ну, ты знаешь, все-таки контекстные системы не зря уже достаточно давно активно и агрессивно присутствуют на рынке, поэтому, наверное, одно из первых, что делает бизнес, когда приходит в интернет, это он идет, наверное, в сторону контекстной рекламы, потому что все мы люди, все мы человеки, все мы что-то ищем в интернете, и в принципе, маркетологи, руководители компании понимают, что это один из самых легкодоступных каналов, да, достучаться до своего потенциального потребителя, который ищет что-то, связанное с твоими товарами. Ровно там же, вот рядом, по соседству лежит SEO, потому что тоже заточено прежде всего под интерес пользователя, под его выраженный интерес пользователя через поисковую машину. Это, наверное, можно сказать, номер один сейчас. Хотя 10 лет назад, когда вот интернет, бизнес интернет-реклама начинался, конечно, все было по-другому, и прежде всего люди шли и вешали какие-то картинки, которые им говорили, что надо называть баннерами.
Ты имеешь в виду медийку?
Да, да, потому что, конечно...
А что о медийке можно сейчас сказать?
Сейчас она стабилизировалась, она вот держит долю там в районе 40-45%, уступив контексту, потому что все-таки медийная реклама — это прерогатива скорее брендов и компаний, которым есть что о себе показать в первую очередь. Да, это какая-то история, это какой-то баннерный ряд, это видеоряд. Среднестатистическому, малому и среднему бизнесу это не нужно, это вторично. Нужно решить навигационные задачи. То есть у меня есть холодильники, которые я продаю, есть люди, у которых сломались холодильники. Людям практически все равно, как я называюсь, какой мой бренд, потому что я не производитель холодильников, я их продавец. Да, поэтому прежде всего нужно решить навигационную задачу. Навигационную задачу при помощи контекста, при помощи поиска, при помощи тематических сайтов. Там чаще всего используются текстовые форматы, там текстовые, может быть, там плюс тизеры, но не точно большие баннерные, потому что даже с точки зрения кликабельности баннеры работают все-таки чуть хуже, чем контекст. Мы, находясь на странице, прежде всего, читаем мы то, что написано буквами. Да, а когда там бегает Дед Мороз по баннеру, ну, иногда очень сложно понять, что будет в конце. Он купит холодильник или это будет интим-шоп.
То есть сегодня среднестатистический такой потребитель интернета, пользователь интернета не ведется уже вот на этих бегающих Дед Морозов.
Существенно
в отличие
меньше.
Там от 5-7-10 лет назад.
Да, существенно меньше. Ну, это, понимаешь, это можно было объяснить, потому что интернет тогда, как молодой медиа, он очень много что заимствовал уже существующих медиа, то есть у печатной прессы. В печатной прессе все размещали модули. Да, поэтому что первое сделали рекламодатели, когда пришли в интернет, они сказали: ребята, а вот у вас здесь есть модули, вот, к которым мы привыкли в печатной прессе? Ну, мы в интернете им сказали: да, вот, пожалуйста. А потом уже начали обрастать своими определенными индивидуальностями и поняли, что, оказывается, вот графика работает хорошо только в случае определенных задач, когда у тебя есть задача брендинга, когда твой товар, например, все-таки требует определенной визуальной вовлеченности, ну, потому что если ты автосалон, то тебе нужно иногда показывать, какие у тебя красивые машинки ездят и так далее, да, тем более, если ты производитель, да, потому что никто не купит там Toyota, Volkswagen или Nissan, не посмотрев на нее, да, то есть все-таки это визуальное некоторое восприятие. Но в случае, если мы говорим про малый и средний бизнес и привлечение клиентов на сайт, то там все больше и больше тут визуальная коммуникация, ее креативность, она уходит на второй план, и на первый план выходит именно планирование, информативность, копирайтинг, можно даже сказать, потому что зачастую написать правильный текст, бьющий точно в интерес пользователя, намного важнее.
Но это же мы говорим об инструментах сейчас.
Да, это мы уже, да, просто.
Об инструментах эффективного как бы продвижения. Вот ты назвал, ну, как бы основных трех китов сегодняшний день, это, наверное, порядка 90%, да, всего объема рекламного рынка, который делят между собой контекст, SEO и медийка.
Думаю, что да, если не брать туда историю с построением сайтов. То есть это все-таки не совсем напрямую маркетинг, это продакшн такой.
А ты имеешь в виду веб-разработку?
Веб-разработку, да. То есть она все-таки, я бы, наверное, не стал ее относить к рекламному рынку. Вот, да, то есть, ну, то есть равно как к рекламному рынку не относятся те деньги, которые в офлайне зарабатывают полиграфисты на печатание билбордов и всего прочего. То есть это продакшн, он живет немножечко отдельно, но в итоге все равно объектом рекламирования, конечно, становится сайт, за который кто-то заплатил какие-то деньги или потратил какое-то время на разработку. Да, наверное, я с тобой соглашусь, то есть контекст, там, медийка и SEO, это, ну, практически, да, 100% всего того инвентаря денег, с которым мы имеем дело в интернет-рекламе.
Не могу не спросить тебя, Николай, почему ты не назвал такой новый тренд последних, наверное, лет, как продвижение в социал-медиа, да, SMM. То есть на сегодняшний день это что? Вот я каждый раз каждому своему гостю задаю вопросы.
Спасибо, что ты мне его задал. Это действительно очень интересная тема. Я, во-первых, бы ее не стал относить к какому-то четвертому виду, прям отдельному, потому что все равно в социальных сетях мы имеем дело с каким-то из рекламных форматов. То есть это либо медийный формат, да, если социальная сеть имеет их, да, например, в Одноклассниках баннеры, это, ну, это история про, про баннеры. Да, есть во ВКонтакте текстовая, это около вообще контекстная, или как минимум уж точно тематическая реклама, потому что она имеет возможность там настроить не только по социально-демографическим параметрам, но еще и по интересам, по тем клубам, куда человек подписался и так далее. Есть отдельное направление, очень небольшое по деньгам пока, когда рекламодатели платят деньги за такой пиар, да, его можно назвать, наверное, отчасти пиаром, по созданию клубов, по нагонянию туда людей, там отдельно большая проблема, что из них огромное количество виртуала, да, то есть это новый очень модный тренд, но вот с кем я не общаюсь, даже из рекламодателей, если это крупный большой бренд, они говорят, вы знаете, а вот нам вот в нашей европейской штаб-квартире обязали потратить деньги на social media, на потому что мы должны быть, и дальше начинаются умные слова, там, in touch с клиентом, там, client loyalty, но когда ты спрашиваешь, ребят, а вот вы замеряли, вот насколько хотя бы эфемерных там процентных индексов у вас увеличилась вот эта самая брендовая узнаваемость, да, говорит, да мы не знаем, мы вообще раз в год ее замеряем, вообще по всем медиаканалам, ты хочешь, чтобы мы здесь по social media ответили. Поэтому там очень-очень непонятно, как это все мерить, поэтому эта история пока практически всегда не измеримо, за исключением некоторых, скажем, кейсов.
Даже на Западе не научились измерять? Вот мне интересно, да, ты очень часто катаешься на конференции, различные семинары, знаешь западный рынок изнутри, можно так сказать.
Да, понимаешь, там... там непонятно, что замерять. То есть просто понятие клиентской лояльности и лояльности к бренду, которую сложно достаточно замерять. Замерять каким способом? Опросами, да, опросами в динамике. То есть нужно понять, что у меня было в предыдущем временном периоде, что стало в этом. А вот на это что повлияло? То, что у меня еще там было параллельно несколько десятков миллионов долларов на телевизор, или то, что я начал активно в социальных сетях продвигаться? Окей, хорошо. То есть это можно делать более-менее... честно и правильно, наверное, если у тебя малый и средний бизнес. И здесь малый и средний бизнес должен понимать, что для них социальная сеть – это один из способов продвижения товара и общения со своими клиентами. Не всегда это приводит к дополнительным прибылям. Но, как минимум, зачастую это может привести к тому, что вы увеличите процент возвращаемости людей. Да, то есть люди поймут, что вы их вовлекаете, вы вполне себе открыто начинаете общаться с претензиями, которые они к вам выдвигают. И я прям вот стоя аплодирую тем компаниям, которые это используют прежде всего как такой, знаешь, дополнительный инструмент а-ля колл-центр, где ты можешь работать с претензиями, которые тебе выдвигают твои же клиенты. Ты мониторишь социальную среду, ты видишь, что у тебя там здесь монтажники там выбили окно у соседей, здесь у тебя доставщик нахамил клиенту, ты честно выходишь с открытым забралом, извиняешься. На самом деле зачастую это дает тебе больше очков популярности и благодарности от клиента, когда они говорят: слушайте, спасибо большое, мы даже не ожидали, что вы так сможете это все сделать, поэтому я вас буду рекомендовать своим друзьям и верю, что вы исправитесь. Таких кейсов большое количество, даже среди больших брендов, там вот Альфа-Банк вполне себе вот несколько раз так красиво выезжал на том, что честно общался со своими клиентами, принимал все претензии.
То есть это эффективный инструмент для создания действительно правильной клиентоориентированной компании?
Я думаю, что это один из необходимых сейчас в наши дни инструментов, который должен быть у компании, чтобы казаться клиентоориентированным. Ну, в том числе и быть, наверное.
Смотри, Николай, вот сейчас немножко перейдем в офлайн, да, вот там стратегии, рекламные там стратегии и стратегии там продвижения своих товаров и услуг, вот, сводятся как бы в основном к тому, что вот нужно четче формулировать свои цели, там, нужно лучше сегментировать своего потребителя. Вот эти основополагающие законы офлайн-маркетинга, офлайн-рекламы, они перетекают в интернет, или же в интернете по-другому нужно для себя правильно формулировать стратегию рекламы?
Я думаю, что история про сегментирование и про нацеливание – это история, в первую очередь, про бизнес. Что когда мы думаем о создании бизнеса, мы должны понимать, кто будет являться потребителем той услуги или того товара, который мы прежде всего создаем. Поэтому тот must-have, который должен лежать вот в базе любого бизнеса, здесь неважно, мы его будем продвигать в офлайне или в онлайне. Дальше у нас в какой-то момент появляется маркетинг, при помощи которого мы пытаемся достучаться до этой самой целевой аудитории, которая, опять же, уже должна у нас быть в базе. И дальше просто интернет, как медиаканал маркетинга, он позволяет более четко нацеливаться. Да? Если тебе нужны там домохозяйки 25-35, отлично, мы приходим на рекламные площадки, которые позволяют так таргетироваться, и на них четко таргетируемся. В офлайне практически это сделать невозможно, потому что тебе, безусловно, телевизионщики покажут свою соцдемкарту, ты поймешь, что да, чуть больше, чем в среднем по всему офлайну домохозяек у тебя, например, в будни, днем, когда они привели детей из школы, когда идет какая-нибудь программа по кулинарии, и да, действительно, но при этом у тебя там еще и большое количество не твоей целевой аудитории, то есть рафинированную аудиторию там не получишь. Поэтому интернет просто здесь становится локомотивом эффективного нацеливания, да, но по-прежнему это должно лежать в базе любого бизнеса как определяющий фактор.
Вот такая вот ситуация. Мы прекрасно наблюдаем, да, что из года в год в сети интернета увеличивается количество пользователей, даже пользователей популярных социальных сетей там уже перевалило за несколько десятков миллионов. Вот. Нам известно, что телевизор начинают все меньше и меньше смотреть. Но вот почему-то рекламодатели все больше и больше таких вот действительно богатых, финансово обеспеченных в интернете не происходит. Почему нету как-то вот такого взрывного роста объема рекламных вложений в продвижение в интернете?
Ну, с твоего позволения, сначала попытаюсь с тобой согласиться, потом поспорить. Да. Значит, действительно, в телевидении все еще очень много денег. Это отчасти специфика, в том числе и российская, потому что, если посмотреть на западный пример, в Великобритании еще в прошлом году деньги в интернет-рекламе обогнали деньги телевизионные. Тут инфраструктурная некоторая история, потому что в России есть большой канал, большая труба под названием «Три федеральных канала», заливая рекламу в которой, ты практически можешь достучаться до любой части нашей необъятной родины. С интернетом все-таки, несмотря на то, что процент проникновения интернета в домохозяйство, он растет, да, и достаточно хорошими темпами растет, все-таки, конечно, достучаться с рекламой там очередных там растишки от Данон, Кока-Колы и так далее, все-таки не так-то легко. То есть там...
То есть на каждом сайте не можешь ты висеть в виде баннера, в виде контекста.
Да, 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 то есть это по-прежнему проще отправить свои десятки миллионов долларов по ОРТ, выкупить там несколько десятков минут в течение месяца в прайм-тайм пул, да, и ты, в принципе, получишь себе хорошее покрытие аудитории. Поскольку товары, в основном, если ты посмотришь, в телевидении рекламируются так называемые FMCG, которые, ну, вообще для всех.
Для всех,
да, поэтому вот сегментироваться в интернете им зачастую становится очень сложно, ну, потому что Coca-Cola пьют и домохозяйки, и пенсионеры, и зачастую студенты, то есть там вот, ну, не нужно так разбивать прям по целевым группам. Это первая, наверное, причина, почему все еще много в телевизоре телевизоре достаточно денег. Но тем не менее, все-таки мы видим, ну, если не совсем уж взрывной, как ты говорил, то сильно заметный тренд. Он начался особенно заметно в 2008 году во время кризиса, когда все компании, которые колебались между интернетом и телевидением, а это компании, скажем, не формата большого Coca-Cola, а скорее формата такого среднего, то есть там верхней части среднего бизнеса и нижней части брендовых историй, которые пытались как-то через телевизор коммуницировать и через интернет, они поняли, что денег на телевидении уже не хватает, кризис, все должны зажимать сильно пояса, и они пришли в интернет, научились сегментировать и остались там. То есть процент оттока из интернета людей в телевидении своими бюджетами, он был минимален. И если мы посмотрим, очень была показательная картина, ее исследовали ребята из Video International, как одного из крупнейших телевизионных селлеров. Они опросили топ-100 рекламодателей вообще в России, как они планируют в 2009 году, да, году посткризисном, и на самом деле самым честным, потому что после кризиса бизнесы должны были отвечать на вопрос, как им выживать.
Да.
Да? Какие вы планируете изменения сделать со своим рекламным бюджетом? Единственный канал, который не потерпел ни одного изменения, то есть там ни один респондент не ответил, что они собираются сократить бюджеты, это был интернет.
Интернет.
Это был интернет, там было большое падение очень у наружки и радио, было заметное падение у телевидения, но вот нам всем как бы... Хотя, как мы с тобой сегодня с утра обсуждали, текущая ситуация на рынках нас немножечко заставляет переживать. Но вот пока мы можем говорить, что вот выйдя из кризиса, да, мы видим, что интернет растет, опережая телевидение, бюджеты потихонечку перетекают. Но вот эта большая такая наркоманская игла в виде канала из трех федеральных, она все-таки в России пока еще оставляет многие там сотни миллионов долларов и миллиарды в телевидении.
Ну что ж, Николай, вот некий такой экскурс, да, по рекламным возможностям и вообще ситуации на сегодняшний день на рынке, связанной как с телевидением, так и с интернетом, мы с тобой обсудили. Я предлагаю прерваться на несколько минут, перевести дух, и во второй части, уважаемые зрители, мы будем уже давать ценные советы и консультации, как же на сегодняшний день вам, владельцев малых и средних бизнесов, правильно научиться оптимизировать свои рекламные бюджеты и достигать эффективных высот в продвижении своих товаров и услуг. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.